говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа 61 человек погиб при взрыве на шахте «Ульяновская» в Новокузнецке. В клиниках Самары остаются 18 пострадавших в авиакатастрофе Ту-134. На Украине обостряется парламентский кризис. По последним данным, 61 человек погиб при взрыве метана на шахте «Ульяновская» в городе Новокузнецк Кемеровской области, сообщили в МЧС.
Поднято на поверхность 86 горняков из 186, находившихся на момент аварии под землей. Из 86 человек 5 травмированных. Сейчас они проходят медицинское обследование, им оказывается медицинская помощь. Под землей остается 100 человек.
Сказал представитель пресс-службы областного отделения МЧС. Шахта «Ульяновская» принадлежит компании «Южкузбасс-Уголь». Это одно из новых предприятий на Ярунаковском угольном месторождении. Репортаж из Новокузнецка сразу после новостей. В клиниках Самары остаются 18 пострадавших в катастрофе самолета Ту-134. 7 человек были сегодня выписаны. Авиакомпания «ЮТЭР», которой принадлежал разбившийся лайнер, готова взять на себя расходы на лечение и выплатить по 75 тысяч долларов семьям погибших. Идет расшифровка бортовых самописцев. Основная версия катастрофы, по данным Генпрокуратуры, ошибка экипажа. Авиакомпания «ЮТЭР» отвергает сообщение о технической неисправности самолета. До этого бортмеханик Александр Муратов сообщил.
Недавно там на этом самолете была запись в бортовом журнале об отказе пульсоглиссадной системы, то есть она работает периодически, небольшие какие-то отказы получаются. И, видимо, пилоты пытались, ну и диспетчер хотя подсказывал, боковое удаление выше, ниже, сопоставив все эти за и против, командир выбрал, наверное, какую-то золотую середину, чтобы не верить этому отказавшему прибору. Видимо, условия действительно были очень сложными.
Говорил бортмеханик разбившегося Ту-134. Лайнер, летевший из Сургута в Белгород через Самару, потерпел катастрофу при посадке в субботу утром. Погибли 6 человек. Подробнее об этой теме минут через 15. Вывод американских войск из Ирака сейчас привел бы к катастрофическим последствиям, заявил президент США Джордж Буш. В этом случае волна насилия выплеснулась бы из Ирака на все страны региона, подчеркнул он. По словам Буша, премьер-министр Ирака, командующий американскими войсками в этой стране, сказали ему, что новый план обеспечения безопасности находится еще на начальной стадии, и результатов можно ждать только через несколько месяцев. Заявление президента США прозвучало по случаю 4-й годовщины начала войны в Ираке. Парламентский кризис на Украине обостряется. Встреча президента с главой правительства, спикером парламента и лидерами ведущих партий завершилась безрезультатно. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
Более чем трехчасовые консультации закончились согласием сторон создать рабочую группу по решению возникших проблем. На встрече президент Ющенко констатировал наличие на Украине политического кризиса, вызванного дисбалансом власти и нежеланием парламентского большинства действовать по принципу консенсуса. А лидера оппозиции Юлия Тимошенко вступила в перепалку с премьером Виктором Януковичем и снова заявила, что выходом из нынешнего кризиса могут быть только досрочные парламентские выборы. Правящая коалиция по-прежнему отвергает требования, бойкотирующие заседания Верховной Рады оппозиции. Единственным исключением может стать утверждение президентской кандидатуры Владимира Огрызко на пост министра иностранных дел Украины. В третий раз этот вопрос будет рассмотрен в парламенте 20 марта. Очередное отклонение депутатами от коалиции кандидатуры Огрызко, как утверждают в окружении Ющенко, позволит президенту получить основания для роспуска Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Туве третий день продолжают голодовку протеста кандидаты в депутаты Нижней законодательной палаты Великого Хурала. Трое из них выиграли повторные выборы в Кызыле 11 марта. Однако городская избирательная комиссия, как в октябре прошлого года, отменила итоги голосования в этих трех округах. 16 марта избирком Кызыла отменил победу на октябрьских выборах четвертого сторонника «Справедливой России» Ивана Чучева, который тоже участвует в голодовке. Прокуратура Тувы, рассмотрев его заявление, возбудила уголовное дело по факту фальсификации избирательных документов.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Италии Романо Проди подтвердил, что похищенный в Афганистане журналист Даниэле Мастро-Джакомо освобожден. По словам Проди, добиться освобождения было непросто, и подробности будут обнародованы позднее. Мастро-Джакомо был передан представителям посольства Италии и ненадолго помещен в афганскую больницу, хотя чувствует себя хорошо. Журналист был похищен талибами на юге Афганистана 2 недели назад. США размораживают 25 миллионов долларов на счетах Северной Кореи в банке Макао, говорит представитель американского министерства финансов.
Соединенные Штаты и КНДР достигли взаимопонимания по замороженным фондам. Деньги перечисляются Северной Корее с тем, чтобы в рамках общего пакета договоренностей они были потрачены на гуманитарные и образовательные нужды.
Заявил представитель Министерства финансов США. В Пекине проходят многосторонние переговоры по претворению в жизнь соглашения с Пхеньяном о свертывании его ядерной программы. В феврале КНДР согласилась остановить ядерное вооружение в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности. Вот что заявил в Пекине заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл.
Прежде всего, я полагаю, что Северная Корея взяла хороший старт в деле сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии и лично с его главой мистером Эль-Барадеем, побывавшим в Пхеньяне. Мы надеемся на значительный прогресс в течение ближайшего месяца, с тем, чтобы ядерный реактор в КНДР был остановлен, опечатан и передан под контроль МАГАТЭ.
В Дагестане спецоперация по поиску боевиков завершилась безрезультатно. В понедельник утром в селении Гимры Унцукульского района в милицейский автомобиль была брошена граната. Ранение получил начальник угрозыска Буйнакского РОВД. Дом, из которого была брошена граната, был блокирован и обстрелян бойцами ОМОНа, но боевиков там не оказалось. Как сообщает ИТАРТАСС, при обстреле была ранена женщина из соседнего дома. Напомню главные заголовки новостей. На шахте Ульяновская в Новокузнецке погиб 61 человек. В клиниках Самары остаются 18 пострадавших при авиакатастрофе Ту-134.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Несколько десятков человек погибли при аварии в шахте «Ульяновская» близ Новокузнецка. В чем причины трагедии? Ошибки экипажа считается главной версией авиакатастрофы Ту-134 в Самарском аэропорту. Почему пилоты могли допустить эту роковую ошибку? Годовщина со дня президентских выборов в Белоруссии. Какую тактику борьбы с режимом избирает белорусская оппозиция? Международное чтение статей Анны Политковской о Чечне. Кто и как организует эту акцию? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 19 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. К сожалению, в последние вечерние часы заметно возросло число погибших при взрыве на шахте «Ульяновская» в городе Новокузнецк Кемеровской области. В областной администрации вечером в понедельник сообщили, что число погибших достигло 61 человека. По данным компании «Южно-Кузбасс-Уголь», которая владеет шахтой, взрыв произошел, когда в забое находились более 180 человек. По предварительной версии, взрыв произошел после обрушения пород основной кровли и выдавливания метана в горные выработки. Это официальные термины. Поиск людей затруднен из-за того, что в результате взрыва разрушена часть угольных выработок. Шахта «Ульяновская» входит в состав угольной компании «Южкузбассуголь» и расположена на Ярунаковском угольном месторождении. Подробнее о трагедии корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В момент аварии в шахте «Ульяновская» находилось 168 горняков. Из Новокузнецка передает корреспондент «Радио Свобода» Анна Бесчастного.
Сегодня в 13:20 по местному времени на шахте «Ульяновская», принадлежащей компании «Южкузбассуголь», произошла авария. По данным МЧС по Кузбассу, по предварительной информации, в конвейерном штреке проходческого участка шахты «Ульяновская» произошел выброс угольной пыли. На момент происшествия под землей находилась рабочая смена 168 человек. К месту происшествия прибыло и приступило к работам 12 отделений Новокузнецкого ВГСО. 10 бригад скорой помощи из Новокузнецка и 5 отправлены из Центра реабилитации шахтеров Ленинск-Кузнецкого. Среди них специалисты-реаниматологи, нейрохирурги и травматологи. В оперативном режиме работают городские больницы Новокузнецка. 18:15 по местному времени из Красноярска вылетел вертолет, на котором 6 спасателей и специальное оборудование. 18:00 по местному времени выведено на поверхность 55 человек. Анна Бесчастного, специально для Радио Свобода, Новокузнецк.
Шахта «Ульяновская» в Кузбассе считается одной из самых перспективных и современных в регионе. Об этом Радио Свобода рассказал руководитель профсоюза угольщиков России Иван Махначук.
Шахта «Ульяновская» — это одна из лучших шахт вообще в России. Российской Федерации на сегодняшний день. Бойцы ВГСЧ, они как раз подготовлены и натренированы на то, чтобы работать как раз вот в экстремальных условиях, так сказать, аварии, по спасению людей, по ликвидации последствий аварии. Собственно, это для них нормальный, обычный режим работы, и они работают в этом режиме.
Одни говорят, что это взрыв метана, другие говорят, что иная причина.
По всем тем показателям, которые признакам косвенным, которые мы сегодня пока что имеем, потому что до сути еще никто не докопался, вот, можно говорить, что это очевидно, возможно, был выброс угля. Что выброс метана, что выброс угля, это, в принципе, почти одно и то же, только единственное, что в пласте угольном бывают пустоты, либо перенапряжение горного массива, и когда лава едет и снимается стружка, то есть снимается как бы напряжение, и в том месте, где снимается напряжение пласта, происходит выброс либо метана, либо угля.
И он опасен тем, что это именно, да, как раз взрыв происходит?
Ну, в принципе, да, можно сказать, что это взрыв.
Роль профсоюзов после таких трагедий?
Роль оказать последние почести погибшим и помочь пострадавшим. Она сводится к тому, что вот у нас отраслевое тарифное соглашение прошлого года. В этом году мы завершаем подписание федерального отраслевого соглашения, по которому в трагических случаях, в случаях гибели людей, травмирования людей, предусмотрены определенные социальные гарантии и компенсации, которые по тарифному соглашению гораздо выше, чем по федеральному закону. И если брать вот в тупую федеральный закон, то в этих случаях положено похоронить человека и семье заплатить, сказать, пособие в общей сумме, это порядка 46 тысяч рублей. Если говорить о федеральном отраслевом соглашении, то в совокупности факторов по статьям, которым предполагается выплата иждивенцам, детям, жене, матери, родителям и так далее, эта сумма доходит до 1 000 000 рублей. Вот она, дифференциация почти в 20 с лишним раз.
Губернатор лично руководит спасательными,
да,
работами?
Да, безусловно, потому что по положению, которое существует в Российской Федерации, его пока никто не отменял еще с предыдущих периодов. В случае гибели людей 5 и более человек создается государственная комиссия по постановлению правительства Российской Федерации, в которую включаются представители, и, как правило, при гибели 3 и более людей создается региональная комиссия, которую, как правило, в соответствии с положением возглавляет губернатор, руководитель субъекта федерации. А учитывая то, что Аман Гумирович Тулеев очень трепетно относится к проблемам шахтеров, постоянно нас поддерживает, отставит, то я даже не сомневался в том, что он будет как бы руководить спасательными работами, поскольку, к сожалению, у него большой печальный опыт заниматься этим делом. У нас там периодически бывают аварии.
Шахта Ульяновская, она вот, вы говорите, что она самая современная, самая мощная?
Да, там достаточно хорошие пласты, значит, мощностью до 2,5 метров, коксующиеся угли. Она введена в эксплуатацию в 2005 году, и в среднем за год она, по прошлому году, она добыла 2 миллиона 150 тысяч почти тонн угля. В сутки она добывает порядка 7 тысяч тонн угля в сутки. И оборудована современная технология отработки угля, современная нарезка лавы, современное горно-техническое оборудование. В принципе, шахта весьма перспективная.
Говорил руководитель профсоюза угольщиков России Иван Махначук. Окончательная причина аварии на Ульяновской будет известна после завершения всех спасательных работ. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 19 марта. Теперь о последствиях другой катастрофы субботней. Сегодня начата расшифровка бортовых самописцев потерпевшего в Самаре катастрофу самолета Ту-134. Первые результаты расшифровки ожидаются во вторник. Напомню, что лайнер авиакомпании «Ютейр», выполнявший рейс Сургут-Самара-Белгород, потерпел катастрофу в аэропорту Самары. В результате 6 человек погибли, еще 27 получили травмы разной степени тяжести. На борту находились 50 пассажиров и 7 членов экипажа. Ведется следствие по делу об аварии. Лайнер во время посадки приземлился на 400 метров до начала взлетно-посадочной полосы. В больницах Самары остаются 18 человек, пострадавших в результате авиакатастрофы. По оценке местных врачей, их состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Юрий Багров.
Из 18 госпитализированных после крушения самолета Ту-134 в самарском аэропорту Курумоч, трое находятся в отделении реанимации. По утверждению медиков, их состояние стабильное. Большинство пострадавших были доставлены в Самарскую областную больницу имени Калинина. У некоторых имеются тяжелые черепно-мозговые травмы, а также переломы позвоночника и конечностей, рассказал главный врач больницы Геннадий Гридасов.
12 человек, одна девочка, она поступила в детский корпус, и остальные 11 человек поступили сюда, в главный корпус. В основном это в отделение травматологии, нейрохирургии. Все они средние тяжести, операционные, экстренные, при необходимости открыты.
Одной из версий авиакатастрофы, в результате которой погибли 6 человек и более 20 получили ранения, следствие считает ошибку пилотов. Руководство авиакомпании ЮТР, которая является владельцем разбившегося лайнера, обвинение в непрофессионализме летчиков опровергает. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь ЮТР Юрий Мушихин.
Как представитель только могу выразить недоумение по поводу подобных заявлений, поскольку до решения специальной комиссии, которая уполномочена сделать такие заключения, проработать все версии, я думаю, что люди, которые вот сейчас муссируют, и в том числе обвиняя экипаж в какой-то ошибке, но они просто непорядочно поступают, и такие заключения просто преждевременные. Но вот то, что касается командира воздушного судна, то общий его налет составляет более 11 тысяч летных часов. И из них почти 2000 на самолете Ту-134. Экипаж имел все полагающиеся необходимые допуски для выполнения этого полета. Здесь никаких сомнений быть не может.
Сумма компенсационных выплат уже известна, которую получат родственники погибших?
Да, вчера состоялась встреча руководства авиакомпании с родственниками не только погибших, но и пострадавших. Им было официально заявлено о том, что страховые выплаты родственникам, семьям погибших составят порядка 75 тысяч долларов. Как известно, в происшествии погибло 6 человек. Вот их семьи получат по 75 тысяч долларов. В то время, как, напомню, законодательство РФ предполагает предельный размер таких выплат в 100 тысяч рублей. Вот. Ну а выплаты пострадавшим будут напрямую зависеть от степени тяжести полученных ими повреждений, травм.
Многие эксперты говорят о том, что парк российских авиамашин уже достаточно сильно изношен, и катастрофы, которые происходят в небе, это проблема устаревших самолетов. Эту проблему будут решать в компании ЮТР, и не намерена ли компания отказываться от эксплуатации российских самолетов?
Наша авиакомпания достаточно эффективно эксплуатирует воздушные суда советского, российского производства, и не намерена отказываться от них, поскольку мы считаем, что эти самолеты достаточно надежные и эффективны по своим качествам. Но единственное, какие замечания высказывают, в том числе эксперты, это низкая их топливная эффективность. Конечно, западные воздушные суда здесь имеют преимущество, но никак не летные их характеристики. Поэтому пока позволяет ресурс, мы будем использовать технику советского, российского производства. Однако мы планомерно занимаемся модернизацией своего парка, в том числе парка региональных самолетов.
Сказал Юрий Мушихин, пресс-секретарь авиакомпании ЮТР. За счет авиаперевозчика будут осуществлены погребальные мероприятия. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Александр Филипенко заявил, что родственникам погибших и раненых будет выплачена компенсация из регионального бюджета. Накануне вечером специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступили к расшифровке бортовых самописцев разбившегося Ту-134. Однако, что было на пленке, председатель комиссии по ликвидации последствий авиакатастрофы Борис Король сообщить отказался.
Комиссия не комментирует причины катастрофы. Это прерогатива комиссии Межгосударственного авиационного комитета, в которую входят специалисты других ведомств.
На месте катастрофы Ту-134 в аэропорту Курумоч сейчас продолжаются следственные действия. Там же работают специалисты комиссии Министерства транспорта России. Глава этого ведомства Игорь Левитин накануне сообщил, что в ближайшие 5 лет самолеты Ту-134 будут выведены из российского авиапарка. Сейчас в стране, по данным министра, эксплуатируется около 270 самолетов этого класса. Соучредитель общественной организации помощи жертвам авиакатастроф «Прерванный полет» Виталий Юсько считает, что простым списанием самолетов проблему безопасности авиаперевозок не решить.
если закупить лимузины и всем летать на сверхсамолетах, лимузинах качественных и новых, но ведь на земле обеспечение останется такое же самое. Ведь самолет без погоды не полетит. Ведь если он будет снабжаться так же безалаберно лодками погоды за вчерашний день, то он, не дай бог, так же упадет и все повторится. Ведь те же диспетчера, которые по причине, не знаю, там плохой зарплаты низкой или еще другой, их не хватает или недобросовестно своим обязанностям. Они что Ту-154 будут плохо сопровождать, что А-310. Только тем, что купить новые самолеты ничего не изменит.
Среди различных версий крушения лайнера, которые сейчас проверяют следователи прокуратуры, сложная аэрообстановка, технические неполадки и неправильные действия экипажа, говорит Виталий Юсько, член общественной организации «Прерванный полет».
Все катастрофы, как калька, повторяют одну другую. А другое дело, что нам известно, нам дают знать только то, что хотят дать знать. Поэтому и нам всем кажется, что вот эта катастрофа чем-то отличается от других. Нет, все катастрофы одинаковые. И все катастрофы начинаются на земле. С обучения, опять же, с метеообеспечения, с обеспечения обслуживания самолета на земле запчастями и всем остальным. Ну, отказала система указателя вывода на глиссаду. Ну, починили ее. Но если она отказала, у нее должна быть вторая, третья степень защиты, то есть дублирование. Слава Богу, что большинство спаслись. Я могу ответственно сказать, что это, если бы это была Ту-154, то жертв было бы гораздо больше. Не потому, что самолет маленький, и в нем было всего 50 человек, а потому, что он устроен по-другому. У Ту-154 есть третий бак топливный, расположенный в фюзеляже. При подобном инциденте, который был в Самаре, я думаю, что мы бы сейчас говорили о другом с вами.
Ожидается, что работы на летном поле, где сейчас находится полусгоревший фюзеляж Ту-134, завершатся во вторник. На месте катастрофы будет сооружен монумент в память погибших пассажиров самолета. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Последняя крупная авария самолета серии Ту произошла на Украине в августе прошлого года. Тогда жертвами трагедии стали 170 человек. Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 19 марта. Ровно год назад в Беларуси состоялись президентские выборы. Действующий президент Александр Лукашенко, получивший возможность избираться на третий срок после проведенного 2 годами ранее референдума, набрал 83% голосов избирателей и заявил об очередной элегантной победе, как выразился сам Лукашенко. Победа Лукашенко сопровождалась акциями протеста оппозиции. В эти дни в Беларуси вспоминают о годовщине выборов и готовят новые акции протеста, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
19 марта заключенный политик Александр Козулин передал лидеру демократических сил Александру Миленкевичу послание с предложением устроить в 2007 году горячую весну. «Призываю вас подняться над сиюминутными амбициями, быть выше личных интересов и протянуть руку своим соратникам по борьбе», говорит в своем письме Козулин, добавляя, что оба они, Козулин и Миленкевич, прошли жесткий и тяжелый путь. «На нас лежит большая ответственность перед историей и народом», констатирует Александр Козулин. Правда, наученная прошлогодним опытом, власти Минска намерены сделать все, чтобы не допустить горячей весны. Минский горосполком не разрешил проведение празднования Дня воли на Октябрьской площади столицы 25 марта. 19 марта заявители акции были вызваны в исполком, где им вручили решение об отказе в проведении митинга на площади, где год назад несколько дней сумел просуществовать палаточный лагерь несогласных с итогами голосования на выборах президента Республики Беларусь. Руководитель идеологического управления Мингорисполкома подчеркнул, что на Октябрьской площади могут проводиться только государственные праздники. Вместо этого заявителям предложили пройти по тротуарам до площади Мангалор на окраине города, где и провести митинг. Как рассказал Александр Миленкевич, один из заявителей акции, такое решение Мингорисполкома противоречит Конституции и нарушает права белорусских граждан. Политик сообщил, что предложение властей Минска будет рассмотрено на заседании Оргкомитета по празднованию Дня воли. «Мы будем обсуждать различные сценарии, поскольку люди все равно будут собираться на Октябрьской площади. И тогда все будет зависеть от действий милиции и властей», отметил Миленкевич. Сам же политик события годичной давности оценивает как знаменательное и в чем-то даже эпохальное.
«Мы сами себе показали, что мы есть как народ, как общество, что есть молодежь, которая хочет жить в свободном обществе. Это стало открытием и для многих из нас, и для тех, кто с нами сотрудничает. И, конечно, весь прошлый год был вопрос, не исчезнет ли это, останется ли этот дух площади, не впадут ли люди снова в апатию. Я много езжу по стране и хочу сказать, нет, люди хотят действовать. Неожиданно появилось много новых людей, много предпринимателей, студентов, даже школьников. Поэтому я думаю, что этот год – год скорее оптимизма, хотя в определенной части есть разочарование, потому что реальной деятельности, возможно, недостаточно. Но все же надежда стала больше в то, что перемены будут и будут достаточно скоро.
Что перемены будут и будут довольно худко.
Скорее всего, мероприятия 25 марта состоятся без ряда лидеров оппозиционного движения. На 23 марта назначены судебные процессы над лидером партии «Белорусский народный фронт» Венцуком Вечеркой и активистом оппозиции Вячеславом Сивчиком. Главный участник событий 25 марта 2006 года Александр Козулин за решеткой уже год. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
О тактике и стратегии действий белорусской оппозиции я беседовал с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Маратом Дымовым.
Белорусская оппозиция готовится к своей, видимо, главной весенней акции на 25 марта. Это традиционный праздник, традиционный день акций белорусской оппозиции. В этот день, в 18 году, была учреждена Белорусская Народная Республика. Ну, фактически, в новейшее время первое независимое белорусское государство. Для белорусской оппозиции это очень такое знаковое событие. Каждый год это проводится. Это обычно одна из самых массовых акций или самая массовая акция. Оппозиция, в общем, насколько я понимаю, считает, что в этом году у власти будет такое немножко неуютное положение в связи с тем, что вышел конфликт, так сказать, с великим восточным соседом. Предпринимаются какие-то попытки налаживать отношения с Западом. На фоне этого налаживания устроить побоище в центре столицы – то вроде бы властям было бы не очень удобно. В свою очередь, власти сейчас ведут такую довольно тотальную кампанию по всей стране. Запугивание вызова особенно молодежи на превентивные беседы в КГБ. Как сказал один из организаторов этого празднования, революции не будет. Мы не ожидаем революции. Это больше такая демонстрация флага.
Какова ситуация в руководстве белорусской оппозиции? Были разговоры о том одно время, что должность начальника главного белорусской оппозиции будет ротационной. Александр Милинкевич выступал против этого. Удалось ему договориться со своими союзниками?
Это, судя по всему, нет. Часть оппозиционных, скажем так, сил ориентируется на Милинкевича и ориентируется на такую модель лидера. А часть оппозиции, в общем-то, считает, что главная опора оппозиции – это политические партии. У Милинкевича, кстати, своей партии, в общем-то, нет. Ему и готовы, если какую-то роль выделить, то скорее роль такой английской королевы или, как кто-то выразился, роль Хавьера Соланы.
А речь идет об идеологических разногласиях или только о личных каких-то моментах?
Известная идеологическая подоплека есть. Партийная оппозиция, она собирается провести конгресс. Милинкевич против того формата, в котором она хочет провести. И в одном из своих заявлений он сказал, что я боюсь, что, в общем, этот конгресс повернет оппозицию на восток.
Какова сейчас позиция Александра Козулина внутри, в руководстве оппозиции? Как известно, он находится за решеткой. И кто, если не Милинкевич? Какие имена называют?
Вы знаете, если не Милинкевич, то называются имена Анатолия Лебедько. Это председатель Объединенной гражданской партии, такого либерального направления. Называется имя, кстати, даже лидера оппозиционной коммунистической партии Сергея Калякина. Даже ходят слухи, что к нему, так сказать, Москва присматривается. Слухов бывает много. Есть один из вариантов, такой довольно неожиданный, может быть. Это Козулин. Человека, который сидит в тюрьме, объявить лидером. И есть тот вариант, что лидеры будут меняться. Аргументация тут такая, что единый кандидат, единое лицо оппозиции нужно под выборы, особенно под президентские выборы. Там, понятно, место-то одно. Когда президентские выборы не скоро, так, может, и не надо создавать вертикаль власти.
Какова динамика политических процессов в Беларуси за последний год? Стала ли сильнее оппозиция? Стал ли сильнее режим Лукашенко?
Оппозиция, я думаю, организационно вряд ли стала сильнее, потому что продолжаются, в общем-то, репрессии, пусть даже точечные, хотя год назад, во время выборов, больше 1000 человек было арестовано, посажено на административные сроки. Многие, студенты, которые участвовали в событиях на Белорусской площади, кто-то был исключен из вузов. Довольно много людей уехало учиться на Запад. Люди уезжают, и места остаются. Потом, поражение есть поражение. Оно как бы никого особо не вдохновляет. Хотя вот этот фактор площади, она имела результат не тот, как украинский Майдан, но это все-таки психологическое, конечно, подспорье. Но все-таки я думаю, что если говорить по балансу, то оппозиция вряд ли усилилась.
Говорил Марат Дымов, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода». Это «Время свободы». Продолжим после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 61 горняк погиб при взрыве на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области, сообщили местные власти. 75 человек эвакуированы, поиски еще 64 продолжаются. Похищенный в Афганистане итальянский журналист Даниэле Мастроджакомо освобожден, подтвердил премьер-министр Италии Романо Проди. Вывод американских войск из Ирака сейчас привел бы к катастрофическим последствиям, заявил президент США Джордж Буш. В этом случае волна насилия выплеснулась бы из Ирака на все страны региона, подчеркнул он. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад сможет прибыть в Нью-Йорк, где он собирается выступить на заседании Совета безопасности ООН. Сегодня власти США выдали ему въездную визу. В Пекине открылись многосторонние переговоры по претворению в жизнь соглашения с Пхеньяном о свертывании его ядерной программы. Сегодня стало известно, что США размораживают 25 миллионов долларов на счетах Северной Кореи в банке Макао. В городе Киркук на севере Ирака почти одновременно произошли несколько взрывов. Погибли, по предварительным данным, 12 человек, ранены около 40. Сегодня же в центре Багдада при взрыве у шиитской мечети погибли по меньшей мере 3 человека, 10 ранены. В секторе Газа убит видный член экстремистской группировки «Исламский джихад». Как сообщают палестинские власти, боевик погиб при взрыве, который произошел у него дома. В Кабуле смертник атаковал колонну автомобилей посольства США. 5 сотрудников посольства получили ранения. Убит случайно оказавшийся рядом афганский подросток. Известный производитель бананов Chiquita Brands International пользовалась услугами экстремистов для охраны торговых операций. Такое мнение.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 19 марта, и вот и главные темы второй половины часа. Дети-самоубийцы как орудие ближневосточной войны. Новые рейсы бюджетных авиалиний в России. Международное чтение статьи Анны Политковской о Чечне. Вы слушаете «Радио Свобода». Власти Израиля призывают мировое сообщество продолжить финансовую блокаду палестинской автономии, поскольку новое палестинское правительство национального единства, возглавляемое прежним премьером, одним из лидеров группировки «Хамас» Исмаилом Ханией, по-прежнему не признает право Израиля на существование и не собирается отказываться от насилия. «Хамас» также продолжает активную пропагандистскую работу, в том числе среди палестинской молодежи и детей. Мы уже рассказывали об интерактивном интернет-сайте «Хамас» для детей, пропагандирующих идеи шахады, то есть мученической смерти во имя борьбы с неверными. Недавно программы подобного содержания начали появляться на местном телеканале «Хамас» и даже на государственном телеканале палестинской автономии. О таких передачах «Хамас» рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Палестинский телеканал «Аль-Акса» показал на днях интервью с двумя детьми дошкольного возраста, мать которых, взорвав бомбу, укрепленную на теле, погибла сама и унесла с собой жизни пятерых израильтян. Итак, дети-мученицы воина Рим Аль-Рияши, Мухаммед и Доха. Дети, что сделала мама? Мама приняла мученическую смерть, шахаду. Мама убила евреев, а? Сколько евреев убила мама? Пятерых. Доха, ты прочитаешь нам стихи про маму Рим?
Это
Рим, ты огненная бомба. Автоматы дети, твой жизненный девиз. Ты знаешь, где теперь мама? В раю. Ты любишь маму? Ты хочешь к маме? Еще один образчик палестинских детских передач на уже официального телеканала правительства палестинской автономии. Папа купил мне в подарок автомат и винтовку. Я стану взрослой и вступлю в армию освобождения. Декламирует шестилетняя палестинка Фаруха. Воспитание детей в духе религиозности, почитания родителей, любви к родине такими благими побуждениями объясняют необходимость подобных детских передач идеологи Хамаса. Трогательный пятиминутный видеоролик о 12-летнем Мухаммеде Аддура сделал его, наверное, самым известным палестинским шахидом. Ребенок погиб по случайности во время перестрелки между палестинскими боевиками и израильскими военными в секторе Газа, и до сих пор неизвестно, какая из сторон конфликта стала виновником его смерти. Однако палестинская агитка, снятая с участием актеров, не оставляет сомнений, что убийцы – израильтяне. По словам Итамара Маркуса, директора организации Palestinian Media Watch, которая занимается мониторингом палестинских СМИ, с момента запуска этого клипа в эфир в мае 2001 года как минимум 3 палестинских подростка-смертника оставили прощальные письма своим родителям в духе Мухаммеда Аддура. Образцом для палестинских женщин служит Вафа Идрис, первая девушка-камикадзе. Она взорвала себя в Иерусалиме 27 января 2002 года, убив одного израильтянина и ранив более 100. В университете Аль-Куц в Иерусалиме есть курсы по правам человека и демократии имени Вафа Идрис, есть школы, носящие имя Вафа Идрис, и работают они под покровительством ООН, отмечает Итамар Маркус. На одном из популярных клипов палестинского телевидения кадры детских похорон перемежаются кадрами игры детей на улице. В конце клипа на почерневшем экране появляется палестинский герб и девиз на арабском и английском «Призови смерть и получишь жизнь». По словам Итамара Маркуса, в результате такого беспрецедентного зомбирования у палестинцев уже есть целое поколение детей, которые думают, что лучшее, что они могут получить от жизни, это умереть во имя Аллаха. Это трагедия с далеко идущими последствиями, о которых на Западе еще не начали задумываться, говорит Итамар Маркус. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
О том, как сочетаются подобные телепередачи и интернет-сайты для потенциальных шахидов с официальным миролюбивым обликом Хамаса и о возможных последствиях такой пропаганды, мой коллега Александр Гостев беседовал с известным специалистом по Близкому Востоку, по Ближнему Востоку, профессором Института Востоковедения Ириной Звигельской.
Я не уверена, что все это 100% санкционируется теми людьми, скажем, которые сейчас выступили за то, чтобы создать все-таки правительство национального единства с Фатхом, за то, чтобы все-таки продолжить мирный процесс и так далее. Я не уверена, что это всегда одни и те же люди, но это не извиняет саму организацию. И, разумеется, мне кажется, что вообще проблема вот этой паутины, которая используется самыми различными целями, в том числе и очень деструктивными, это ведь не только проблема Хамас или какой-либо другой радикальной организации. Это вообще сейчас стало глобальной проблемой. Неважно, чему учат, учат плохому, понимаете? И что самое страшное, воздействует на умы детей. Так что это не частный вопрос, на мой взгляд.
То, что Хамас вот так активно начинает делать ставку именно на молодежь и на детей, это свидетельство силы или слабости?
Хамас с самого начала делал ставку на молодежь. И это вполне естественно, исходя из того, что молодежь, скажем, в Газе, она имеет настолько мало перспектив, настолько мало у нее шансов повысить свой общественный статус и получить какое-то общественное признание, что героизация террористов-смертников, она ведь произошла уже достаточно давно. Мне кажется, что если мы говорим о современности, о нынешнем положении дел, это просто продолжение той же самой тенденции – улавливание в определенном плане умов и формирование их вот в таком крайне негативном направлении.
Есть ли какой-то выход из этой ситуации?
Это страшная вещь. Это страшная вещь, поскольку она закладывает отношения будущих их поколений. И вот неизвестно, кто вырастет потом, что это будут за люди, и как с ними вообще можно будет иметь какое-то дело. Каким-то выходом из положения будет создание палестинского государства. Понимаете, пока сохраняется оккупация, до тех пор всегда есть очень такой объяснимый для всех и очень понятный для всех повод, что вот надо ей сопротивляться. И что бы ни говорили по этому поводу, что вот да, оккупация, но ведь ушли же все-таки из Газы, вот тем не менее, как бы Израиль готов был уйти из западного берега, мы сами хамасовцы не дали. Действительно происходит дальнейшая радикализация настроений на территориях. И, может быть, будет хуже, если Израиль их оставит, так сказать, на их собственное усмотрение. Я считаю, что это все разговоры. Главное, это, на мой взгляд, первое, получение статуса для этого палестинского образования, которое, наконец, должно стать государством. И второе, как мне представляется, и, кстати, план, который выдвинул король Абдалла в свое время, саудовский план урегулирования, он об этом говорит. Это при условии ухода Израиля с захваченных в 1967 году территорий общее признание Израиля со стороны всех арабских стран, всего арабского мира, при соответствующих гарантиях, в принципе. Это очень важный поворот, понимаете? Если речь идет о том, что должно быть общее признание и общее, так сказать, заключение мира с Израилем, то в этом случае и Хамас, и Фатх, и кто бы там ни было руководство палестинского, они тоже будут вынуждены встроиться вот в этот совершенно новый процесс.
Если речь идет о борьбе за умы и о средствах массовой информации, о пропаганде, контрпропаганде, может ли что-либо Израиль здесь предпринять?
До сих пор в Израиле есть люди, которые называют себя миротворцами, мирными активистами, которые, несмотря ни на что, продолжают встречаться с палестинцами, которые пытаются сохранить вот то, что было ведь когда-то. Ведь диалог с палестинцами неофициальный продолжался очень много лет. И как бы там ни было, два народа, они лучше узнавали друг друга и учились жить вместе. Потом этот процесс фактически прервался. Я знаю, что они стремятся все-таки этот процесс поддерживать. Все-таки поддерживать эти контакты на обычном уровне общественном, не на официальном. Что касается вот открытой такой контрпропаганды против терроризма и выпуска каких-то своих роликов, я не знаю, насколько это вообще может сработать. До тех пор, я боюсь, пока речь идет об оккупации, попытка задружиться вот на этом фоне, она вряд ли пройдет.
Говорила профессор Ирина Звигельская, палестинская экстремистская пропаганда на Ближнем Востоке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 19 марта. Сегодня первая в России низкобюджетная авиакомпания «Скай-экспресс» открыла новую авиалинию. К трем уже имеющимся направлениям из Москвы до Сочи, Мурманска и Ростова-на-Дону прибавилось еще одно – Москва-Калининград. В Европе низкобюджетные авиакомпании пользуются сейчас чрезвычайным успехом. Эксперты считают, что компания с эконом-системой обслуживания в России мало жизнеспособна. Об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Авиакомпания «Скай-экспресс» основана в марте 2006 года и впервые на рынок авиаперевозок вышла в январе этого года. Базируются авиаперевозчики в столичном аэропорту Внуково. За полтора месяца работы они продали 40 тысяч билетов по трем уже имеющимся направлениям. По словам пресс-секретаря авиакомпании «Скай-экспресс» Виталия Коренюгина, на сегодняшний день в центре бронирования билетов компании зарегистрировано 20 тысяч клиентов. Первыми результатами работы здесь довольны. Такую популярность среди пассажиров сотрудники объясняют тем, что от других участников авиарынка их отличают недорогие цены на билеты.
Всех очень привлекает недорогие тарифы и возможность помимо касс через интернет приобрести практически из дома авиабилет на любое направление из нашей авиакомпании. Тарифы начинаются от 500 рублей. Промо-тариф – приветственная цена на определенное количество мест, которые мы предлагаем на каждом рейсе. Максимальные тарифы сравнимы с минимальными тарифами традиционных авиаперевозчиков на том или ином направлении. Но если взять Сочи, Сочи, то максимальный тариф нашей авиакомпании в пределах 3700 рублей.
Новый рейс по маршруту Москва-Калининград запланирован на 9 утра специально для деловых людей. Час полета и к обеду пассажир в городе. При оперативном решении вопросов есть шанс вернуться в столицу вечерним рейсом. Правда, пока другого авиаперевозчика. По словам Виктора Коренёгина, уже 25 марта на маршруте Москва-Калининград компания намерена открыть второй вечерний рейс. Для клиентов, зарегистрированных в базе SkyExpress, билет будет стоить 500 рублей. Для остальных пассажиров тарифная сетка начинается от 900. Для сравнения, билет в плацкартном вагоне на поезде от столицы до Калининграда стоит около 1000 рублей, купейный – почти 3. По мнению пресс-секретаря авиакомпании, самый большой плюс этого авиарейса даже не низкая стоимость перелета.
Скажем, если на этом направлении действует мало рейсов, не все и не каждый человек может позволить себе летать за определенные тарифы и не часто. Он будет предпочитать пользоваться железнодорожным или автомобильным транспортом, что наталкивает его на определенные проблемы, связанные с таможней, паспортно-визовыми вопросами при пересечении границы с Литвой. А при перелете в Калининградскую область не нужно никаких паспортно-визовых решений.
Бизнес-модель авиарейтл, которая отличает SkyExpress от других авиакомпаний, во многом инновационна для России. Она построена по примеру мировых авиакомпаний и рассчитана на широкого потребителя. Если в европейских странах перемещаться воздушным транспортом – дело привычное, то для России важный фактор – отсутствие у граждан желания и возможности часто путешествовать самолетом. Кроме того, в Европе уже обсуждают возможность значительного ограничения авиарейсов. К примеру, немецкие «зеленые» уверены, что воздушные суда загрязняют окружающую среду. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Александра Хавронина.
Услуги дешевых авиакомпаний пользуются у жителей Германии большой популярностью. За 20 евро из крупного немецкого города можно полететь в Мадрид, Рим или Лондон. Одна из таких дешевых авиакомпаний – Germanwings – проводит сейчас распродажу 200 тысяч билетов. Часть из них бесплатные. Пассажиру нужно уплатить лишь аэропортные сборы. Другой вид услуг от Germanwings – дешевые железнодорожные билеты из любой точки Германии в аэропорт для вылета рейсом этой авиакомпании. Слетать в Англию на выходные за покупками стало для немцев привычным делом. В то же время многие политики в Германии считают, что дешевые авиакомпании могут внести больший вклад в дело охраны окружающей среды. В частности, зеленые предлагают ввести налоги на керосин и на выхлопные газы. Раздаются голоса и в пользу того, чтобы ограничить и даже вообще запретить дешевые авиарейсы. Говорит известный в Германии специалист в области социологии транспорта, профессор университета города Трир Хайнер Манхайм. Необходимо пойти на значительное сокращение объемов авиаперевозок. Самолеты загрязняют атмосферу, особенно если речь идет об авиаперелетах не официального, не делового, а развлекательного, туристического характера. По мнению официального представителя крупнейшего в Европе франкфуртского аэропорта Анны Марии Мюллер, введение налога на выхлопные газы стало бы одним из вариантов решения проблемы. Как будет взиматься налог на выхлопные газы? Понятно, что платить его должен конечный потребитель. Но речь должна идти в данном случае только о европейских пассажирах. Американские и азиатские пассажиры, совершающие транзитные рейсы через Европу, не должны облагаться налогом. Пока власти Германии обдумывают дальнейшие меры по защите окружающей среды, ряд немецких экологических организаций призывают население вообще отказаться летать на самолетах в другие страны и проводить отпуска на родине. А в некоторых аэропортах Германии экологи открыли пункты сбора благотворительной помощи. Будущим авиапассажирам предлагается не только оплатить билет на самолет, но и сделать небольшое пожертвование. Деньги идут на борьбу с дальнейшим потеплением климата. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Эксперты по-разному оценивают перспективы SkyExpress, предполагая, что в России компания с эконом-системой обслуживания не жизнеспособна. Специалист утверждает, что бюджетные перевозки – нерентабельный бизнес, говорит аналитик инвестиционной компании «Финам» Владимир Сергеевский.
Те цифры, которые обнародованы были, 40 тысяч проданных авиабилетов, для авиационного бизнеса это почти ничего. И говорить о какой-то конкретном успехе или неуспехе компании на текущем этапе сложно. Для того, чтобы делать какие-то определенные выводы, необходимо дождаться хотя бы первых отчетных данных. Бизнес перевозчиков, работающих на больших объемах и низких ценах на авиабилеты, во всем мире является достаточно низкорентабельным. И при текущем серьезном нисходящем тренде в авиационном бизнесе рентабельность продолжает снижаться. В связи с этим открытие нового для России бизнеса
считает достаточно рискованным. И говорить о его непременном успехе, ну, по меньшей мере, слова.
Еще одно опасение, которое высказывают эксперты, это старый парк самолетов. Компания SkyExpress состоит из Боингов, чей средний возраст 12 лет. Для самолетов срок довольно серьезный. С одной стороны, по документам еще вполне пригодны для полетов, с другой часто возникают технические неполадки. Вероятно, это одна из причин частой задержки авиарейсов. Сейчас в парке компании три воздушных судна Boeing 737. К маю SkyExpress пополнится еще 4 самолетами. И все они тоже не новые. Тем не менее, руководство SkyExpress уверено, что будущее за компаниями эконом-класса. По мере поступления воздушного транспорта, авиаперевозчики планируют расширить географию полетов. В планах регулярные рейсы в Екатеринбург, Пермь, Казань и Тюмень. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня». Сегодня это стюард самолета Ту-134, потерпевшего в минувшую субботу катастрофу в аэропорту Самара, Олег Космачев. А сейчас о другой актуальной теме дня. 20 марта во вторник фонд Петера Вайса устраивает международное чтение фрагментов из книги Анны Политковской о Чечне. Эту акцию поддержали пен-клуб и репортеры «Без границ». В чтениях в один и тот же день примут участие более 50 различных организаций из 10 с лишним стран – США, Австрии, Швейцарии, Колумбии и других. В частности, всегерманская радиостанция Deutsche Landesradio передаст записи текстов Политковской, прочитанные Нобелевским лауреатом по литературе писательницей Эльфридой Еленок. К акции 20 марта присоединяется и русская редакция «Радио Свобода». Отрывки из книги Анны Политковской будут прочитаны во время программы «Час прессы» в 11 часов утра по московскому времени. Повтор в 15 часов. Фрагменты книги «Вторая чеченская» будут читать Никита Белых, Марьяна Максимовская, Сергей Бунтман, Вячеслав Измайлов, Эдуард Лимонов, Андрей Бабицкий, Светлана Сорокина. А сейчас подробнее об акции, о международной акции памяти Анны Политковской, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Всемирное чтение, посвященное в этом году Анне Политковской, проводится фондом имени немецкого драматурга Петера Вайса уже второй раз под названием «Вторая годовщина политической лжи». О том, как возникла эта инициатива, мне рассказал ее автор, президент фонда Ульрих Шрайбер. Я встречался с Анной Политковской, когда она была у нас в гостях 3 года назад в Берлине после вручения ей международной премии за лучший репортаж. Я знаю ее тексты. Мы выбрали дату 20 марта, день начала войны в Ираке, а название связано с текстом моего друга, американского литератора Элиота Вайнбергера «Что я слышал об Ираке». Первое чтение под девизом «Годовщина политической лжи» прошли год назад в 47 местах в Австралии, США, Германии, Греции, Ливане, Великобритании, Голландии, Италии, Люксембурге, Индии и Швейцарии. После гибели Анны Политковской мы приняли решение посвятить наше всемирное чтение в этом году ее памяти и ее текстам о Чечне. Она так много сделала, чтобы на Западе и в России знали правду о чеченской войне. В этом году будет проведено почти 100 мероприятий, например, чтение в школах. В них примет участие примерно 10 тысяч человек. Это немного, но благодаря радиостанциям, таким как Deutschlandradio, таким как ваша станция и немецкая волна, баварское радио и еще более 10 других в США, Австрии, Швейцарии и Италии, можно смело утверждать, что у акции, у наших чтений будут сотни и сотни тысяч слушателей. Для чтения на различных языках устроителями предложены 2 текста Анны, 2 главы из книги «Вторая чеченская» – «Махкетинский концлагерь с коммерческим уклоном» и «Спецоперация Зязиков». В воззвании фонда имени Петера Вайса говорится, целью акции является разъяснение содержания и форм подачи политической информации. Так как и в начале 21 века ложь остается инструментом политических манипуляций для определенных режимов, должно быть разъяснено, что есть силы, готовые этой лжи противостоять. По немецким радиоканалам будет передана запись чтения лауреатом Нобелевской премии по литературе австрийской писательницы Эльфриды Еленок одного из текстов Анны Политковской. Говорит один из участников акции, известный литературный переводчик с русского, переводчик Виктора Пелевина и Владимира Сорокина Андреа Стретнер.
Принимаю участие в Лейпциге, в свободной радиостанции «Радио Блау», вместе с переводчицей Политковской, да, госпожа Умбрайт. Мы вместе там читаем. Искренне говоря, мы читаем другие тексты. Мы читаем из этих дневников, потому что это, там есть такая очень интересная встреча Политковской с Кадыровым. Молодым интервью она брала у него, ну и взяла, может быть. Но это и потом описывается атмосферу всего этого, да, в своем дневнике. Это грандиозный текст. И тем более, что мы сейчас имеем дело с президентом. Да, он сейчас стал президентом, и тогда просто такой хулиган, да. Между прочим, да, вот это такое. Ненавидеть, конечно, не только, ну, это не только оппонент политический, политковский, но и еще женщина, которая, да, для него это бескрайно обидно, да, это такое. Но это действительно страшно читать.
Мероприятие акции «Вторая годовщина политической лжи». Всемирные чтения пройдут в Барселоне, Берлине, Бонне, Брюсселе, Кобурге, Котбусе, Франкфурте, Фрайбурге, Граце, Гамбурге, Ханау, Ганновере, Хельсинки, Индианаполисе, Лейпциге, Лос-Анджелесе, Люксембурге, Магдебурге, Мангейме, Москве, Петербурге, Калининграде, Красноярске, Владивостоке, Мюнхене, Омске, Ростоке, Сиэтле, Стокгольме, Вене, Цюрихе и во многих других городах. Акцию поддерживают такие организации, как «Репортеры без границ», различные отделения пен-клуба и «Союз немецких писателей». В заявлении также принимающего участие Союза немецкоязычных авторов говорится: «Анна Политковская описывала в своих репортажах катастрофу Второй Чеченской войны. Ее тексты рассказывали о пытках, реконструировали хладнокровные убийства и свидетельствовали о цинизме бюрократов. Они описывали боль и страдания населения Чечни, оказавшегося между армией и повстанцами. Репортажи Анны Политковской нарисовали правдивую картину страха и репрессий». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Человек дня радио «Свобода». 19 марта бортпроводник авиакомпании «ЮТЭЙР» Олег Космачев. Во время катастрофы самолета Ту-134 в Самаре он спас более 20 пассажиров. Олегу Космачеву 32 года. Он родился в Ташкенте. В авиакомпании «ЮТЭЙР» работает всего 3 месяца. Постоянно живет в Нижнем Новгороде. О человеке дня радио «Свобода» говорит корреспондент нашего радио в Самаре Сергей Хазов.
Когда врачи разрешили журналистам пообщаться с членами экипажа Ту-134, Олег Космачев выглядел наиболее скромно из всех. Да и должность Олега в экипаже звучит пока не слишком громко. Бортпроводник-стажер. В авиации Космачев недавно. Полет на Самару стюард выполнял в составе бригады бортпроводников из Сургута, хотя сам он житель Нижнего Новгорода. Обычный молодой человек, внешне ничем не выдающийся. Самарский губернатор Константин Титов заявил о том, что наиболее отличившиеся при спасении пострадавших во время катастрофы Ту-134 члены экипажа и пассажиры получат правительственные награды. Далее, следуя правилам риторики, губернатор произнес высокие слова о героизме простых людей. А один из чиновников пожалел о том, что герои, спасавшие пострадавших во время авиакатастрофы, даже не члены партии «Единая Россия». Вероятно, государственному мужу очень хотелось, чтобы герои нашего времени принадлежали к правильной идеологии. Как в советское время, когда газеты пестрели передовицами о том, что в жизни коммуниста всегда есть место подвигу. За скромного Олега с журналистами общалась его коллега, стюардесса Татьяна Кушнир, которая рассказала, что после того, как самолет ударился о землю, дважды перевернулся и остановился недалеко от взлетно-посадочной полосы, в салоне возникла паника. Экипаж и, в первую очередь, бортпроводники, не растерявшись, начали эвакуацию пассажиров. Дверь пролетела. Люди кричали. В кабине крики невнятные, вспоминал Олег Космачев. Вместе с Татьяной Кушнир он разблокировал аварийный люк и вытаскивал из салона самолета, в хвостовой части которого начался пожар, пострадавших. С помощью подручных средств ему пришлось оказывать первую помощь раненым. Скорая помощь приехала к авиалайнеру только спустя 20 минут после катастрофы. Аэропорт – это живой организм или небольшое государство со своими властями, чиновниками, рабочими, стражами порядка и медицинской службой. Аэропорт – это мир, где все переплетено и взаимосвязано. И поэтому аэропорт удивительно притягателен. Так, почти словами героя романа Артура Хейли «Аэропорт», сказал о своей работе бортпроводник Олег Космачев. В минувшую субботу в Самаре этот мир из притягательного стал страшным, что не отменило для бортпроводников Ту-134 обязанности делать свою работу так, как они это умеют.
У человека дня радио «Свобода» бортпроводники авиакомпании «ЮТЭЙР» Олеге Космачеве, который во время катастрофы самолета Ту-134 спас более 20 пассажиров, говорил мой коллега Сергей Хазов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За понедельник, 19 марта, над этой программой работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода» после новостей в нашем эфире «Поверху барьеров». Как всегда, по понедельникам коллега Дмитрий Волчек расскажет о событиях последних дней в области культуры и искусства. Одна из тем его сегодняшней программы – интервью с автором книги «Дунаевский красный Моцарт» Дмитрием Минченком. Не пропустите. Всего доброго.
Израиль не будет иметь дело с новым палестинским правительством.
В 90-х годах из Сербии регулярно тайно вывозились миллионы долларов.
Участники антивоенной демонстрации несли плакаты «США вон из Ирака».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Москве давно проходило крупных акций по рабочей тематике.
В Финляндии, как и в соседней Швеции, произошел сдвиг вправо.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.